Никто другой так не выделяется. Я бы кого угодно убил, лишь бы узнать, как он поджигает части тела и не обжигается. И я не единственный, кто хочет узнать. Я был на берегу 3 дня назад и слышал, как они на острове орали друг на друга. Что бы он ни знал, Саре Стори он рассказывать не хотел, и как же она ярилась. Если она порвет ему задницу на британский флаг, кранты мистеру Руквуду. В лазарете не хватает подгузников. И еще много чего.
Глава 4. Она хлопнула блокнотом по бедру и посмотрела в окно. Гусиным пухом летали снежинки, не зная, что предпринять, упасть или подняться. Словно какой-то бог-ребенок встряхнул игрушку, стеклянный шар со снегом и лагерем. Харпер уже 15 минут как проснулась и все еще не могла понять, утро сейчас или вечер. Рассеянно сероватый свет укрыл весь мир простыней. Харпер присела на край койки отца Стори. То и дело он издавал внезапно удивленный вдох, словно прочитал ужасную новость в газете. Например, некролог другу. Или собственный. В одном Гарольд Кросс определенно был прав. В лазарете не хватает подгузников и всего прочего. Дезинфекцию отцу Стори перед трепанацией она проводила, плеснув портвейна, а разбитую руку Джона Руквуда обрабатывал слабой дозой благих намерений. Может, благие намерения и не всегда мостят дорогу в ад, но к высшим стандартам медицинской помощи уж точно не относятся. Харпер встала на стул и потянулась, чтобы убрать дневник Гарольда за потолочную панель. Краем глаза она заметила какое-то движение. Оглянувшись, Харпер поняла, что у них с отцом Стори этим утром появилась компания. Ник лежал на ближайшей к двери койке, натянув простыню до подбородка. Черные волосы были взъерошены. Он уставился на Харпер, словно разучился моргать. Должно быть, прокрался, пока она спала, и тихонько улегся на первую свободную койку. Харпер задвинул дневник с глаз долой, решив вести себя, как ни в чем не бывало. Вернув панель на место, она слезла со стула и встала в ногах койки Ника. Потом аккуратно задвигала руками, пытаясь с помощью уже выученных жестов спросить Ника, почему он здесь. Он достал блокнот и ручку, которую везде носил с собой, и написал. «Живот болит. Алли меня привела. Она все равно шла в лазарет, потому что сегодня у нее тут пост». Харпер присела на койку, взяла блокнот и написала. «Тошнота? Понос?» Он замотал головой. «Скорее всего, не отравление, а тревога за отца Стори». «Что значит, у Алли тут пост?» — написала Харпер и передала Нику блокнот и ручку. «Она в другой комнате», — накалякал Ник. Харпер подняла плечи, изображая удивление, и подняла руки ладонями вверх. «Почему?» «Алли тут для охраны. Тетя Кэрол хочет обеспечить безопасность дедушки. Что вы запихнули в потолок?» Не успела Харпер придумать ответ, как Ник продолжил. «Обещаю, я никому не скажу». Харпер улыбнулась. «Разумеется, не скажет». «Кое-какие нужные записи», — написала она. «Почти правда, если опустить пару подробностей». «Записи про что?» «Если не будешь спрашивать про это», — написала она, — «я не буду спрашивать, правда ли у тебя болит живот». Он стукнул себя по лбу подушечкой ладони. Наверное, видел жест по телевизору. Харпер не осуждала его. Она и сама подмечала, что постоянно изображают Джули Эндрюс в киноверсии своей жизни. «Образцы для подражания диктуют тебе роль». Пальцами Харпер сказала: «Спать». Ник кивнул и сказал: «И вы, ладно?» Сказал в тишине, руки четко двигались в воздухе, словно поворачивая детали невидимой машины. «Я уйду», — ответила она менее ловкими жестами. «Скоро вернусь». «Берегите себя», — показал Ник. Алли в соседней комнате свернулась на койке. Не спала, не читала, а просто лежала, прижав костяшки пальцев к губам. Она моргнула и подняла взгляд. В глазах не сразу появилось осмысленное выражение. Она словно не узнавала Харпер. «Ник говорит, у тебя тут пост». «Вроде того. Из-за вас Бен и тетя Кэрол думают, что кто-то в лагере, возможно, собирается убить дедушку. «По-моему, бред. Всем известно, что это был Мас. Но не я решаю».
«Решает Бен?»
«Он просто делает то, чего хочет тетя Кэрол. А она хочет безопасности для дедушки. Ее нельзя винить. Кто-то же пытался его убить. Тетя Кэрол хочет, чтобы вы тоже оставались тут. Чтобы медик был рядом. Если приступ или еще что».
«Я теперь и обедать тут буду?»
Харпер пыталась пошутить, но Алли ответила.
«Ага.
Она очень расстроилась, что вы вчера уходили найти что-нибудь перекусить, а его оставили одного. У него же могло сердце остановиться. Или кто-нибудь мог войти и положить подушку ему на лицо».
«Я не могу оставаться здесь все время. На самом деле мне прямо сейчас нужно уйти. Джон пострадал всерьез, и я отправляюсь к нему на остров. Ему нужны плотная повязка и перевязь». У Харпер не было в руках ни того, ни другого. Она надеялась, что Алли не обратит внимания. И она не обратила.
«Нельзя», — сказала Алли. «Даже если бы вам было разрешено выходить из лазарета, сейчас день. Никто не выходит днем».
«Что значит, если бы было разрешено?»
«Кем разрешено?»
«Кэрол?»
«А кто назначил ее главной?»
«Мы».
«Кто?»
«Мы все. Мы голосовали. Вас там не было, вы спали. Мы собрались в церкви и пели для отца Стори. Пели для всех, кого потеряли, кто учил нас, что делать. Клянусь, я слышала, как они поют с нами. В церкви было всего 140 человек, но казалось, что поет 1000 голосов».
Голые руки Али даже покрылись мурашками от воспоминания. Она обхватила себя.
«Я чувствовала, что спасена от всех гадких чувств. Именно это нам было нужно. А потом мы сели, взялись за руки и говорили. Мы говорили о том, что нас еще радует. Мы благодарили, как перед обедом, и строили планы. Тогда мы и проголосовали за то, что Бен должен получить полную власть по вопросам безопасности. И за то, чтобы тетя Кэрол проводила службы в церкви и занималась ежедневным планированием. Раньше это делал отец Стори. Сначала она отказывалась. Говорила, что не может брать на себя новую работу, что должна присматривать за своим отцом. Мы проголосовали еще раз, и снова все выбрали Кэрол. И тогда она сказала, что мы совершаем ошибку. Сказала, что она не такая сильная, как ее отец, что он во всех отношениях лучше, добрее и мудрее, и терпеливее. Но мы голосовали третий раз, и она опять победила. Единогласно. Это было смешно. Очень смешно. Даже Кэрол засмеялась. Сквозь слезы. Харпер вспомнила слова из дневника Гарольда. «Грибок стимулирует стадное поведение, чтобы охранять собственное благополучие. Такое же групповое мышление, что заставляет стаю воробьев разворачиваться как один». Но ей не понравилась эта мысль, и она ее отбросила. Алли сказала, «Наверное, я не должна вас выпускать. В прошлый раз, когда я дежурила в лазарете и не справилась, убили ребенка». Она усмехнулась совсем невесело.
«И что ты сделаешь, если я пойду? Ударишь беременную женщину?»
«Нет», — сказала Алли. «Наверное, просто выстрелю в ногу». Она ухмылялась, и Харпер чуть не рассмеялась в ответ. Но потом увидела винчестер в углу комнаты.
«Бога ради, зачем тебе ружье?» — воскликнула она.
«Мистер Патчетт решил, что дозорные на посту должны иметь ружья», — ответила Алли. «Он сказал, что давно пора было раздать винтовки. Если явится кремационная бригада, небольшая стрельба приведет ко множеству смертей. Никто из вас не должен носить винтовки. Алли, некоторым дозорным всего 14». Харпер не стала упоминать, что и самой Алли нет еще 17. Мысль о детях, рыщущих по снегу заряженным оружием, так разгневала ее, что захотелось как следует пнуть Бена Патчетта в рыхлый живот.
«Раздали только старшим детям», — Алли как будто оправдывалась.
«Я пошла», — сказала Харпер.
«Нет, не надо».
«Пожалуйста, давайте подождем темноты и сможем поговорить с Кэрол. Не выходить в дневное время — пожалуй, самое главное правило в лагере. А стемнеет скоро».
«В такой снегопад, наверное, уже темно». Мы сняли доски. Вы оставите следы.
Ненадолго. Идет снег. Мои следы занесет, Али.
Ты кому-нибудь позволила бы указывать, можно ли тебе идти?